Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Всевастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Но вот, к счастью для нас, наш церковный календарь не оставляет нас без тем для размышления, благодаря тому, что напоминает нам о каких-то совершенно удивительных святых, про которых мы, может быть, не вспоминаем так часто, как про Николая Чудотворца или преподобного Сергия Радонежского, но есть среди них, у каждого свои любимые персонажи. Вот у меня один из таких очень любимых святых – это священномученик Арсений, митрополит Ростовский, память его 13 марта. Чем так он тронул мою душу? У него удивительная была жизнь – человека, который никогда не шел на компромисс, причем по гамбургскому счету, с самой высшей властью в империи. Он пережил 8 царей и цариц и умудрился почти со всеми войти в очень такое принципиальное столкновение. Причем, если были государи, которые в связи с личной набожностью принимали этого внимания, но были и императрицы, которые не желали этого понимать. И его последним оппонентом стала Екатерина II, которая пошла на принцип, и это кончилось плачевно для святителя Арсения. Но удивительно мне в его истории то, что он, как любая точка зрения, она может быть оспариваемой. Поэтому его нежелание принимать во внимание какие-то соображения верховной светской власти понять тоже можно. И светскую власть можно понять, потому что в Российской империи все-таки в синодальный период государь-император или государь-императрица были верховной инстанцией для духовного ведомства. И, правда, они сами не могли за Священный Синод принимать решения, но и Священный Синод без их одобрения не мог принять решение собственной воли. Так что все было очень взаимосвязано. Поэтому, когда кто-то из священноначалия вступал в принципиальное противоречие с носителем высшей государственной власти, естественно, тут можно было ожидать чего угодно, что, собственно, и воспоследовало при Екатерине II, которая не стерпела дерзости архиерея, и его в результате не только заточили, его расстригли, его велено было именовать Андреем Вралем, ему заклепали рот, то есть в буквальном смысле запретили ему разговаривать и писать, а если он вступал с кем-то в разговоры в темнице, ему было велено затыкать рот кляпом. Вообще заточение становилось все более тяжелым для него, потому что если первое заточение было не совсем строгим, то уже когда его законопатили в Ревель, то там практически это была какая-то чуть ли не подземная тюрьма.
Который... Да, я был в Таллине, там место его погребения несколько разнится, точно не указывают, но там его очень даже почитают.
Но вот удивительно, мы говорили о фаворском нетварном свете, о том, что дано было видеть апостолам, то, что существовало, но то, что они не видели. И вот ровно такие же истории есть в житии святителя Арсения. Там был эпизод, когда его из одной тюрьмы перевозили в другую, и он упросил дать ему возможность причаститься, зашел в церковь, в которую они проезжали, и его стражник, посмотрев, что слишком долго что-то заключенного нету, зашел за ним в храм и увидел архиерея в архиерейском облачении, причащающемся у престола. чего быть, естественно, не могло. И ровно такое же видение было, когда перед его кончиной ему разрешили поисповедаться, причаститься, и священник, который зашел в эту келью, он выскочил оттуда, потому что он увидел то же самое. Когда он второй раз зашел, он увидел узника, который лежал больной на лавке, и, в общем, вот эта возможность видеть то, что не видно. Насколько это важно понимать. Мы же это все читаем в какой-то степени как сказку.
Ну, на самом деле, это, конечно, не сказка. Это действительно так и было. И мы же знаем, что тот священник, который видел на смертном одре того самого архиерея в полном облачении, он вообще не знал, кого он идет причащать. Ему это было неизвестно. Узник был неведом ему. И он это увидел, и он это засвидетельствовал. И поскольку это не какая-то прям уж седая древность, у нас нет никаких оснований считать, что это выдуманное. Я бы хотел несколько слов, если позволите, сказать не в защиту государственной власти, а показать ее логику. Дело в том, что в действиях государства, в действиях власти имущих, конечно, много бреда, базара, непонятно чего, но в большинстве случаев присутствует определенная совершенно железная логика, которая при последовательном ее проведении приводит часто вот к такому концу. Это касается и древних святых, древних мучеников. Вот в житиях святых, как правило, гонителей и мучителей принято изображать совершенными монстрами, какими-то злодеями, исчадиями ада, садистскими наклонностями. Такое иногда случалось. Но в большинстве случаев это было совсем не так, а это была действительно просто логика государственной власти. То же самое и здесь. Мы видим, как терпят государи и государыни выходки и высказывания святителя. Мне вот сейчас прямо в процессе передачи вспомнилось два мученика науки Запада. Галилео Галилей или, допустим, Джордано Бруно. Вот Николай Коперник, который предложил, как мы знаем, гелиоцентрическую систему вместо геоцентрической, был священником, и никто ему ничего, ни слова не сказал. Галилей, собственно, это было уже серьезней, но его тоже никто особо не наказывал, он был судим и отправлен на 2 недели к своему другу-епископу в его загородную усадьбу с епитимьей каждый день читать 50-й псалом. А вот в других ситуациях, да и почему вообще Галилею запретили проповедовать, а Копернику нет, вы знаете? Вот я знаю, поскольку я занимался этим вопросом, Коперник писал на латыни, и это был научный труд. А вот Галилей проповедовал на итальянском, и ему было запрещено проповедовать, в отличие от Коперника. Так и здесь, до тех пор, пока проповедь или высказывание, неважно, священника или просто какого-то человека, с точки зрения государственной власти не представляет опасности для ее основ, на это можно не обращать внимания. Ну, говорит кто-то что-то, ну, пускай говорит. Мы не видим в этом для себя опасности, пускай говорит. Как только возникает опасность того, что эта проповедь будет услышана народом, что народ сделает оттуда какие-то выводы, что, возможно, какие-то движения, бунты, какое-то возмущение, какое-то сопротивление государственной власти, государственная власть действует неумолимо. Она всеми средствами сначала по-хорошему предлагает замолчать, прям как в житиях древних святых, когда мы видим, что иногда правитель или сам император предлагает, например, Георгию Победоносцу всевозможные почести или брак той или иной мученицы, вот, какой-то сан, и когда встречает сопротивление, по-хорошему пытается сказать: ну хорошо, ничего не хочешь, просто замолчи. А вот когда мы видим, когда мученик не замолкает, и обращаются толпы, иногда целые амфитеатры, тысячи людей, воинов, то государственная власть в своей, подчеркиваю, логике, я ее не оправдываю, просто объясняю, вынуждена действовать неумолимо. Так и здесь. Вот не потому, что вот лично Екатерина не взлюбила его, а потому что не могла она в своей логике установления вот той монархии и того царства, которое она строила вокруг себя, потерпеть, что кто-то будет не просто что-то говорить, а кто-то реально будет услышан, что ее политика, которая, собственно, продолжалась, начиная с Петра I, отъема монастырских земель, что она будет поставлена под вопрос авторитетным архиереем. А ведь мы видим, что сначала это еще достаточно молодой епископ, а здесь уже влиятельная кафедра, его знает вся Россия. Он по-настоящему действительно известен. Он каждый вечер выступает по радио «Вера» и телеканалу, что я говорю, да? То есть это человек, которого слушают. Не могла действующая власть оставить дело просто так.
Ну еще бы, если он демонстративно предает анафеме тех, кто отнимает монастырские земли.
Кто может этого, какая власть сможет это потерпеть? И мы видим, что в логике этой власти она действует весьма последовательно. Сначала мягко. Просто сошлем тебя в монастырь, даже будь там архиереем на здоровье. Но просто вот мы не с запретом проповеди, а в монастыре кому-то там. Это же у нас сейчас в монастырях собираются толпы паломников, которые слушают. А тогда, собственно, многие монастыри и паломников не пускали. Живи там себе за стенами. Но когда мы видим, что не успокаивается святитель, вот, все более и более жестко и последовательно жестко ведет себя государственная власть. И вот удивительным образом мы можем увидеть... Это, знаете, как примеры, например, знамени иконы Матери Божией, когда святой князь Андрей Боголюбский идет штурмовать Новгород. Я не наделяю Екатерину II святостью, она и в личной жизни была далеко не святым человеком, но она была великой правительницей нашего государства, и страшные вещи, я скажу сейчас из уст священника, именно действование в логике великой правительницы и позволило ей создать ту империю, расширить ее и укрепить, какой мы ее знаем, империю, которая оказалась способна выстоять перед войной, перед нашествием Наполеона, потому что именно то, что было заложено Екатериной II, то офицерство, которое в тот момент возникло, те римские имперские принципы воспитания молодежи, осознание себя по-настоящему Третьим Римом не в религиозном, а в государственном смысле, а это не менее важно оказалось, чем в религиозном смысле учение старца Филофея. Подчеркиваю, я не хочу ни оправдывать, ни осуждать эти явления. Вот это очень важно понимать, что мы просто наблюдаем это и видим логику развития событий. В этой логике святитель Арсений должен был стать святым и не мог не действовать как святой, так как он действовал. А государственная власть не могла не действовать так, как она действовала. Кто был прав? Все были правы, и никто не был прав. И всегда прав Господь, который только один и способен нас рассудить, и на его страшном и милостивом суде мы и увидим деяния друг друга.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Продолжая разговор о тех темах для размышления, которые нам предоставляет церковный календарь, мне бы хотелось вспомнить двух благоверных князей, память которых приходится на эту неделю, 17 марта, память благоверного князя Даниила Московского и 18 марта память святого благоверного князя Федора Черного Смоленского и его сыновей Давида и Константина. Ну, тут это такая россыпь разных судеб и подходов к святым благоверным князьям, что хочется сразу задать вопрос, а что же это за чин такой благоверные князья? Если бы имелся в виду, скажем, Александр Невский, то тут все было бы понятно. Правитель, герой, воин, ура. Ну, еще и схимник в конце жизни. А вот когда речь идет о вполне земных, таких простых, негероических людях, которые, если читать их жизнеописание, ну, вызывают массу недоумений, именно как святые. Почему они святые? Вот почему благоверный князь Даниил Московский, который был вполне ординарным каким-то князем, ничего он, никаких завоеваний он не совершал, никаких великих военных подвигов не совершал, никаких дипломатических открытий тоже не совершал. Вообще был, казалось бы, вполне таким, ну, ординарным человеком, просто облеченным вот княжеской властью. И при этом поразительным образом, получив в наследство самое какое-то, ну, захолустное, никому не нужное, это вот московский удел, и не предпринимая ни войн, ни набегов, ни каких-то сверхусилий, а наоборот, все время стараясь помирить вечно дерущихся братьев, которым все время нужно что-то там делить между собой. Вот без всяких внешних усилий правителя он умудрился к концу своего правления делать Московское княжество практически чуть ли не основным княжеством тогдашней Руси. Просто, ну вот, получил там от дяди в наследство удел большой. С ним все время происходили какие-то вещи, которые, казалось бы, никакого отношения к нему лично не имели, к его личности. И в то же время вот остался как именно как святой, в истории можно сказать, что он положил начало династии Рюриковичей, которые 300 лет они правили Московией до того, как воцарились Романовы тоже на 300 лет. Но в чем святость?
Ну, вообще, вы знаете, на примере князей, ну и царей в том числе, хотя у нас среди царей прославлен только один царь, последний из династии Романовых, Николай II, Николай Александрович, царь-страстотерпец, можно увидеть, и на примере князей, которых мы празднуем вот на этой неделе, можно увидеть вообще, как интересен феномен святости, что... Я начну с Николая Александровича. Сколько к нему было претензий, что он плохой правитель? Вот зачем вы прославляете человека, при котором пресеклась династия, при котором разрушилась империя, при котором была проиграна мировая война? И церковь всячески подчеркивала, что мы прославляем его не как правителя. Ну и дальше, соответственно, да, составлялось житие. И вроде в житие курил, там не предавался каким-то особым молитвенным подвигам, хотя именно при нем возобновилось прославление святых, да. И вдруг оказывается, что церковь единомысленно в своем его прославлении как страстотерпца. И на юбилейном соборе никто же не возражал, какие-то голоса там в народе, может, и раздавались, опять-таки, но именно как правителя, но не как святого человека. Еще одного святого не из князей теперь. Мученик Артемий Веркольский. Вообще же его похоронили не на кладбище, потому что молнией был убит. Похоронили где-то там в лесочке, а потом от его, на его могиле стали совершаться исцеления. Примерно так же, как и мы видим...
Сыновья.
Да, в...
Федора Черного.
Да, князя Федора, его... сыновей.
Давид и Константин, которые ничем не прославились. Вроде в смысле, как, про да. них ничего не осталось в памяти исторической.
Да, жития фактически, ну, нету, а
только
то, что
чудеса,
есть, тоже какое-то странное, совсем как бы не святое. Даниил Московский, житие есть, как бы, и такое вроде как благочестивое. Ну, простите, что я такими словами вроде как, ну, благочестивое. Но я теперь свою мысль-то вот все-таки выскажу, что святых прославляет Бог, что святость, вот мы смотрим допустим, даже есть какие-то у нас сейчас публичные личности, какие-то там священнослужители, правители, может, патриархи, какие-то батюшки такие заметные, какие слова всякие красивые говорят, за собой увлекают, и жизнь такая, если почитать Википедию, оказывается замечательная. Являются ли они святыми или нет? И кто из них является святым? Может быть, никто? А может быть, вот этот является, этот не является. Потому что святой человек – это святой в очах Божьих. Это тот человек, который своей жизнью сподобился стяжания божественной благодати. То есть самое, которое мы с вами говорим сегодня, рассказывая о Фаворском свете и Григории Паламии, всех этих паламийских спорах. А это всегда сокровенно. Всегда сокровенно. Нам бы очень хотелось, чтобы все святые, наверное, были как преподобный Сергий Радонежский, который стоял в купели, не принимал молока по средам и пятницам чудесным образом. Вся его жизнь была святостью и чудом, явным и известным всем, видимым, очевидным. Вот он, святой, образцово-показательный. Большинство святых не таких, и не только не прославленных, но и прославленных. Оказывается, что мы вообще не знаем этого. Это тайна. Что в человеке является святостью? Ну, наверное, с Даниилом Московским его прославили не за то, что он был основателем московской династии Рюриковичей, и не за то, что при нем, как при правителе, фактически не было каких-то больших войн, и не еще за что-то, а что тоже неизвестно, житие очень скудное, да? Бог его прославил как святого. Так же, как он прославил Артемия Веркольского, так же, как он прославил ярославских князей. Вот Бог явным образом для современников или для потомков явил святость того или иного человека. У нас нет оснований сомневаться в этом, мы знаем, что они святые. Что мы можем извлечь для себя? Ну вот я для себя извлекаю то, что пути Господни неисповедимы, и то, что мы видим иногда вот такими своими земными очами. Вот он такой человек, вот он там живет, не знаю, там с женой поругивается, там еще что, а он на самом деле, может, святой. Вот, и поэтому для меня это тоже утверждение того, такой народной как бы мудрости, что если мы попадем в Царствие Божие, то больше всего мы удивимся там тому, после того, что мы сами туда попали, тому, что мы не увидим там тех, кого ожидали, и увидим тех, кого совсем не ожидали. Что, как говорится в пророчестве Исаиином, что как небо отстоит от земли, так мои мысли от вас, их размышлений, пути мои от путей ваших. Вот, и поэтому нам остается благоговейно прикасаться к святости этих людей, просить их помощи и заступничества, и, конечно, получать. Они же святые, значит, они нас слышат, откликаются наши мысли.
Но на этой неделе есть еще один повод подумать, что происходит с царством, от которого эта благодать отходит. И в 1917 году, в день отречения от престола государя-императора Николая II, была явлена в селе Коломенском. Не очень старая, 18 века икона, но такая очень закопченная, непонятно, что на ней было изображено. Это была икона державной Божьей Матери, которую на протяжении всего трагического для Русской Православной Церкви XX века почитали восприемницей вот этой благодати, которая ушла из правления этим государством, перешла вот как бы непосредственно, конечно, к Матери Божьей.
Мощнейший символ того, что Господь не отвернулся от земли русской, и удивительно, что песнопение всем русским святым соединяется с песнопениями державной иконе Матери Божией, как главной нашей правительницы и заступницы. Это, конечно, чудо, вот нам, ну, конечно, нас там не было, но нами воспринимается как фактически современное чудо, когда равное по силе, по смыслу, по значению, обретению Казанской иконы Матери Божией. Поэтому, конечно, вот такое общенародное почитание державной иконы в очередной раз свидетельствует нам, как Господь себя являет в нашей жизни, в жизни нашего Отечества, в жизни нашего государства. Да, как бы государю от вас отъят, но моя милость, мое заступничество, говорит Господь, и вы, Пречистая Матерь, от вас никуда не денется. Не отчаивайтесь, не унывайте.
И все-таки не будем забывать, что мы находимся на пути к Пасхе, мы находимся в самом центре уже Великого Поста, вот вспоминая об этой благодати фаворской, о свете нетварном, вспоминая о святых, о которых нам напоминает на этой неделе церковный календарь, о явлении державной иконы Божьей Матери, как нам сохранить этот вот настрой на внутреннюю работу, и может ли внутренняя работа, которую мы хотим, по крайней мере, пробуем совершить во время Великого Поста, действительно что-то открыть? Или все-таки открывается не благодаря нашим усилиям?
Ну, никакие наши аскетические труды и подвиги без Господа не имеют никакого смысла. Больше того, они могут нам только навредить, развить нашу гордыню и увести от Бога. Поэтому, конечно, помнить, не забывать, что это не наши усилия, что только в Боге и с Богом. Поэтому храм, мы об этом уже говорили сегодня, можно не уставать об этом снова и снова говорить. Посещение храма, соотнесение себя с Господом, ну, в смысле, чтобы в свою жизнь пригласить Бога. Не забывать о том, что все это делается не ради нашего совершенства, не ради нашей святости, не ради того, чтобы стать лучше, чище, добрее, да, а для того, чтобы быть с Богом. Но мы не можем быть с Богом, если Бог не будет с нами. Никакие наши усилия не способны нас привести к Нему. И поэтому смиряемся, падаем, снова встаем, не отчаиваемся, не унываем, видим свет в конце туннеля, в смысле крест и воскресение, Пасху в конце поста, движемся в эту сторону, помним, что, ну, только вторая неделя, вот, прошла, вторая неделя прошла, впереди третья, дальше крестопоклонная, вот, самые важные, самые главные события.
Третья очень сложная, потому что первый энтузиазм уже исчерпан, такое более осмысленное вхождение в смыслы такие великопостные на второй неделе мы постарались одолеть. И третья уже идет, ну, так, просторечие говоря, выхлоп, потому что уже силёнок-то не хватает.
Оно именно в конце этой недели нас ждет крестопоклонная неделя, и она, конечно, это богослужение, вынос креста вновь придаст нам, ну, по крайней мере, я очень на это надеюсь, придаст нам силы для того, чтобы двигаться дальше.
Большое спасибо за эту беседу. Вы слушали еженедельную субботнюю программу «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Поститесь постом приятным, слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
Седмица на радио «Вера».